Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 7-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня. Праздник этот празднуется 27 сентября по новому стилю, что соответствует 14 сентября по старому стилю, по церковному календарю. На наших занятиях мы читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всеночном бдении праздника Воздвижения Креста. Всеночным бдением называется богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. По богослужебному уставу всеночное бдение совершается накануне воскресных дней и больших церковных праздников, двунадесятых и некоторых других. Как следует из названия этого богослужения, по замыслу устава, оно должно занимать, если не всю ночь, то, по крайней мере, довольно значительную часть ночи. Но в современной приходской практике богослужение это подвергается сокращению, то есть, разумеется, не является столь продолжительным, каким оно было когда-то в древности, но, тем не менее, это наиболее торжественная церковная служба, не считая божественной литургии. Всеночное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Значительную часть богослужения утренней представляет собой чтение канона. Богослужебный канон – произведение церковной гимнографии, имеющее в своей структуре ряд разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь, в большинстве богослужебных канонов 8 песней, которые нумеруются как первая, третья, четвертая, ну и далее до девятой. Вторая песня обычно отсутствует. Каждая песня, в свою очередь, делится на несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». В прошлый раз мы начали читать пятую песнь канона из службы праздника Воздвижения Креста. Библейской основой для пятой песни богослужебных канонов, то есть тем библейским текстом, который определяет поэтический облик гимнографического произведения, то есть библейским текстом, которому должен стремиться в определенной мере подражать автор богослужебного текста, гимнограф, таким библейским текстом для пятой песни богослужебного канона является песня пророка Исаии, которую мы находим в 26 главе книги пророка Исаии. Это фрагмент с 9 по 19 стихи 26 главы книги Исаии. Начальные слова этой песни Исаии по-церковнославянски: «От нощи утренивет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли. От ночи дух мой стремится к тебе, Боже, ибо свет повеления Твои на земле». Ну а в 12 стихе 26 главы книги пророка Исаии мы находим такие слова: «Господи Боже наш, мир дашь нам, вся бо воздал еси нам». Опять же, это мы процитировали по церковнославянскому тексту: «Господи Боже наш, даруй нам мир, ибо Ты все даровал нам». И намек именно на этот стих мы находим в «Ирмосе» и «Тропарях» пятой песни канона праздника Воздвижения Креста. Каждая из строф пятой песни, то есть и «Ирмос», и все тропари, которых три в этой песне, заканчиваются словами «подающему мир душам нашим». Вот это заключительные слова Ирмоса и каждого тропаря пятой песни канона, подающему мир душам нашим. Здесь перекличка со словами 12 стиха 26 главы Исаии: «Господи Боже наш, мир дашь нам». Ирмос пятой песни мы прочитали на нашем прошлом занятии. Сегодня обратимся к тропарям. Их три, но поскольку в соответствии с богослужебным уставом тропари канона должны исполняться на 12, то каждый из этих тропарей, каждый из трех тропарей должен быть повторен 4 раза, чтобы в сумме получилось 12. Но в приходской практике обычно не бывает такого количества повторений. Первый из тропарей пятой песни канона: «Тебе преснопетое древо, на нем же простреся Христос, едем хранящее обращающееся оружие кресте, устыдейся. Страшный же херувим, уступи на тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим». Здесь мы видим обращение к кресту. Кресте – это форма звательного падежа слова «крест», звательный падеж, падеж, который употребляется при обращении. Такое вот обращение ко кресту в виде поэтического преувеличения. «Тебе преснопетое древо». Первое слово здесь в винительном падеже. «Тебя» — так надо переводить, это церковнославянское «тебе». Если мы посмотрим на то, как этот текст записывается в церковнославянской графике, мы увидим, что в слове «тебе» буква «есть» на конце, которая совпадает с буквой «е» современного русского алфавита, в то время как в форме дательного падежа местоимение «ты», «кому», «чему», «тебе», и также в форме предложного падежа «о ком», «о чем», «о тебе». Вот в этих грамматических формах на конце пишется буква «ять», которая из современного русского алфавита исключена, но вот она, разумеется, в церковнославянском продолжает использоваться. Так вот, здесь мы именно букву «есть» на конце видим. Здесь перед нами форма винительного падежа. Подлежащее в этой фразе «оружие» – перевод греческого слова со значением «меч». Причем здесь, в богослужебном тексте, если мы его греческий оригинал посмотрим, употребляется то же самое греческое слово, которое употреблено в 24 стихе 3 главы книги «Бытие», где читаем: «Изрину Адама», в смысле «Бог изгнал Адама», и далее по-церковнославянски «и всели его прямо рая сладости, и пристави херувима, и пламенное оружие обращаемое, храните путь древа жизни». «И изверг Бог Адама, и поселил его против рая сладости, и приставил херувима и вращающееся пламенное оружие охранять путь к древу жизни». Так Библия рассказывает об изгнании из рая Адама и Евы после грехопадения, после нарушения ими заповеди Божией. Так вот, и в этом тексте, ну, естественно, если брать греческий текст Ветхого Завета, Септуагинту, и в богослужебном тексте на месте слова «оружие» употребляется одно и то же греческое слово «ромфеа», как поясняет профессор Скобланович, это «большой фракийский меч», то есть подчеркивается аллюзия, намек вот на этот библейский текст, 24 стих 3 главы книги «Бытия». Итак, оружие, подлежащее этого текста, «устыдеся», сказуемое, «устыдилась», «испугалась». Скобланович отмечает, что пламенное оружие обращаемое, о котором мы читаем в библейском тексте, этот библейский текст, цитата, дает основание представлять самостоятельным и сознательным деятелем подле Херувима, подобным одушевленным колесам, о которых говорится в книге пророка Иезекииля в первой главе. Конец цитаты. Итак, оружие, этот меч, устыдился или испугался креста тебя, как сказано в богослужебном тексте, который мы разбираем, тебе, преснопетое древо, то есть тебя, воспеваемое древо, слово, которое переведено на церковнославянский язык как преснопетое, это греческое слово, имеет значение воспеваемое или воспетое, прославленное. Но если мы обратимся к дониконовскому варианту того церковнославянского текста, который мы разбираем, то мы найдем там такой вариант: «Тебе, присносущее древо, на нем же распятся Христос, едема, хранящее обращаемо оружие, устыдися». Итак, «присносущее древо». Такой перевод возник в результате неправильного понимания того греческого слова, которое в оригинале употреблено. Это греческое слово образовано от греческого слова со значением «петь», но имеет некоторое сходство с тем греческим словом, которое значит «вечно» или «вечный». В результате этого сходства греческих слов такой перевод на церковнославянский возник, перевод, который мы видим в дониконовском варианте «тебе, присносущее древо». А редакторы после никоновского текста, по всей видимости, стремились найти какой-то средний вариант. Отсюда «приснопетое», то есть не просто воспеваемое, но вечно воспеваемое, всегда воспеваемое. Хотя греческое слово, которое тут в оригинале употребляется, значит просто «воспеваемое». «Тебе, преснопетое древо, на нем же прострейся Христос, на котором был простерт Христос». В греческом оригинале мы находим тут глагол в страдательном залоге, то есть именно «был распростерт Христос», имеется в виду, когда его распинали. «Едем, хранящее, обращающееся оружие, кресте, устыдися». Если всю вот эту часть тропаря переводить на русский язык, «тебя, воспеваемое или вечно воспеваемое древо, на котором был распростерт Христос, едем, охраняющее, вращающееся оружие, о крест, устыдилась». Далее читаем церковнославянский текст. «Страшный же Херувим, уступи на тебе пригвожденному Христу». Страшный, то есть вызывающий трепет. В библейском тексте мы читаем о том, что вместе с мечом Херувим был поставлен охранять вход в рай. И поэтому здесь говорится о Херувиме. Скобланович переводит: «грозный Херувим отступил», «страшный же Херувим уступи», по-церковнославянски «уступи», «аорист» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Далее: «уступил кому? На тебе, пригвожденному Христу», или «отступил перед пригвожденным на тебе Христом», завершающая фраза этого тропаря: «подающему мир душам нашим». Итак, «тебе, преснопетое древо, на нем же прострейся Христос, едем, хранящее, обращающееся оружие, кресте, устыдейся, страшный же Херувим уступи на тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим». «Тебя, всегда воспеваемое древо, на котором был простерт Христос, Эдем, охраняющее, вращающееся оружие, о крест, устыдилось. Грозный же Херувим уступил на тебе пригвожденному Христу, или отступил перед пригвожденным на тебе Христом, подающим мир душам нашим. Следующий тропарь пятой песни. «Подземных силы противные креста страшатся, начертаемо знамения на воздусе, по нему же ходят небесных и земнородных роди, колено преклоняющее Христу, подающему мир душам нашим». Итак, подземных силы противные. Подземных. Здесь перед нами прилагательное в форме родительного падежа множественного числа. Очевидно, здесь имеется в виду множественное число среднего рода. В церковнославянских текстах вот такие формы прилагательных во множественном числе среднего рода мы очень часто встречаем. Они имеют обобщающее значение, абстрактно-собирательное значение. Подземных силы, то есть силы преисподней, подземная, если в именительный падеж поставить это прилагательное, то будет такая форма во множественном числе среднего рода, подземная, то есть вот это царство под землей, по-гречески «ипохтониос». Скобаланович поясняет, что греческое слово «хтон» — «земля» подразумевает землю во всем ее объеме и всей глубине, в отличие от слова «ги» или «ге» — «земля» в ее поверхности. Таково пояснение профессора Скобалановича. Подземное — это ипохтония, то есть все вот это подземное царство, ну, образ, взятый из греческой мифологии, царство мертвых, образ который потом в христианское время был осмыслен как ад, преисподняя. Собственно, церковнославянское слово «преисподняя» значит то, что внизу находится. Итак, подземных силы — это силы преисподней. Подземных от слова «подземная» — множественное число среднего рода, то есть прилагательное, которое в форме множественного числа среднего рода обозначает подземное царство, преисподнюю. Силы противные, то есть враждебные силы, сопротивляющиеся, враждебные силы. Креста страшатся, начертаемо знамения на воздусе. То есть они страшатся знамения креста, знака креста, когда он начертывается в воздухе, по нему же ходят. В церковнославянском тексте здесь не очень удачно расставлены знаки препинания. Если мы посмотрим на то, какая пунктуация в греческом оригинале, мы после этой фразы «по нему же ходят» увидим знак препинания. В церковнославянском тексте его нет. То есть имеется в виду воздух, в котором обитают, вот та фраза, которая переведена на церковнославянский «по нему же ходят», ее можно с греческого перевести «в котором обитают». По крайней мере, одно из значений этого греческого слова именно такое – «вращаться», «пребывать». То есть, когда знамение креста начертывается на воздухе, в котором они пребывают, вот эти враждебные силы преисподней, ну, образ взят из библейских текстов. Так, например, во второй главе послания к Ефесянам, второй стих мы читаем: «В них же иногда ходисте по веку мира сего, по князю власти воздушные духа, и же ныне действует в сынех противления». Вот здесь говорится о князе власти воздушные, то есть о князе, владеющем воздухом. Так назван дьявол, это понятно. Ну и вот здесь в богослужебном тексте этот образ используется. Эти силы преисподней пребывают, или, как сказано в церковнославянском тексте, ходят в воздухе и страшатся знака креста, когда он бывает на воздухе начертываем. Далее, небесных и земнородных роди, колено преклоняющее Христу, подающему мир душам нашим. Преклоняющее можно понимать как предикативное причастие, то есть причастие, которое можно личной формой глагола переводить. Роды — небожителей и земнородных преклоняют колено Христу, подающему мир душам нашим. Тоже здесь намек на библейский текст. В послании к филиппийцам, 2 глава, 10 стих, мы читаем: «Да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних». Итак, подземных силы, противные креста страшатся, начертаемо знамения на воздусе, по нему же ходят. Небесных и земнородных роди, колено преклоняющее Христу, подающему мир душам нашим. Для того, чтобы этот текст правильно понять, надо здесь использовать ту пунктуацию, которая в греческом оригинале. То есть «по нему же ходят» после этой фразы знак препинания, «подземных сил и противные креста страшатся, начертаемо знамение на воздусе, по нему же ходят». Враждебные силы преисподней страшатся знамение креста, когда оно начертываемо на воздухе, в котором они пребывают. Это одна часть текста, и далее: «небесных и земнородных роди, колено преклоняющее Христу, подающему мир душам нашим». «Преклоняющее» понимаем как предикативное причастие, переводим личной формой глагола. «Роды небесных и земных, род небожителей и земнородных», вот так переводит Скобланович, «преклоняет колено перед Христом, подающим мир душам нашим». Вот на этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!